Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И сегодня мы общаемся с нашими гостями в нашей студии. Роман Пашенцев, предприниматель, бывший спортсмен, боксер. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Горячий, тоже предприниматель и бывший спортсмен, только футболист. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Видите, одинаковое представление. Тогда Игорь у нас сегодня отвечает за футбол, а Роман за бокс. Мы говорим сегодня о движении отцов, которые наши гости сейчас организуют. Я так понимаю, что вы из разных городов приехали, из Воронежа, из Липецка, ну, в общем, между Воронежем и Липецком расстояние не очень большое,
да, 100 и, собственно, километров.
100 километров, да, и от Москвы тоже. Я помню, как лет 7 назад я ехал на машине из Москвы в Астрахань, и выезжал я... У меня теперь Липецк и Воронеж, погоды разделяются. Я выезжал, я понимаю, что так не всегда бывает, но вот тогда это прям четко сложилось. Я выезжал из Москвы, это была какая-то такая средняя осень, очень неприятный дождь, переходящий в снег. В Тульской области это все чуть-чуть выровнялось в дождь. В Липецкой области просто был дождь, но уже стало вдруг тепло. В Воронежской области светило яркое солнце, наступила золотая осень. В Волгограде был где-то август примерно, а в Астрахани жаркий июль. И вот так вот почему-то мне запомнилось, что в Липецке, пока я ехал в Липецкой области, была такая теплая осень. А в Воронеже вот что-то такое вот едва между осенью и летом, но очень красиво с такой золотой осенью. Ну, это все лирика, да. Давайте поговорим о том с вами, как вы решили, почему вообще вы решили заниматься отцовским движением. И я так понимаю, что это не просто движение отцов, православное движение отцов. Соответственно, у вас изначально тоже был какой-то импульс, связанный с приходом в церковь.
Да, ну, во-первых, нас объединяет общая святыня,
да,
Липецк,
Роман.
И Воронеж, да, Роман, а это Задонский монастырь, он как бы получается посередине от Липецка и от Воронежа, мы являемся прихожанами Задонского монастыря, как и многие, наверное, жители нашей страны и там моего возраста, не сразу мы пришли в храм, меня, например, родители не привели в храм. Бабушка ходила в храм, но как бы там пару раз она меня приводила, но опыт оказался, в общем, ну, как бы для меня не позитивным. То есть я ничего для себя не почерпнул, ни тепла, ни какой-то любви, ничего.
А это был где-то конец 80-х, начало 90-х?
Да, это был как раз начало 90-х, да. И пришел в храм я уже, получается, меня привела жена. Первый раз, еще не будучи там расписаны, мы пришли в храм. И опять же, не получил я, опять вот как бы, ну, как сказать, там благодать меня не коснулась, и это был такой, ну,
опыт. Процесс, растянутый во времени. У
да,
большинства
да, да.
людей, которые приходят в церковь, это не единомоментно. То есть даже если есть какое-то общее очарование после того, как человек пришел, о, я бы, наверное, хотел попробовать, он думает. А потом все-таки вот этот процесс осознанного вовлечения, он занимает достаточно долгий промежуток времени, связанный там и с каким-то принятием, и непринятием, и кажется, что тебе это надо, и кажется, что тебе это не нужно совершенно. Зачем кардинально менять свою жизнь? А потом окажется, что и не кардинально менять. Ну, в общем, для каждого человека при очень таком... в своем личном подходе у каждого все равно есть какие-то общие вещи, через которые человек проходит в обязательном порядке.
Да, просто если уже как бы взглянуть в историю, да, я могу, ну, если сказать кратко, что да, что жизнь-то она показала, что из-за чего мы сейчас переживаем за все это отцовство, и вообще за как бы за православие, да, то есть почему нужно, да, нам жизнь показала, что ну с Богом жить легче и детей воспитывать гораздо легче. То есть, когда ты думаешь, что какие-то преграды, ну, там, одна, у меня дочка старшая закончила там школу, закончила уже институт, младшая там учится в школе. И там, прося Господа, ты понимаешь, что прося... Ну, я конкретно прошу там Сергия Радонежского, чтобы они учились хорошо, чтобы слушались, чтобы я слышал своих детей и понимал, как их воспитывать. Потому что я понимаю, что без Божьей помощи ничего не получается. Ну, и, конечно, свой личный пример. Без этого тоже никуда.
Ну, да, безусловно. У вас как, Игорь?
Да, добрый вечер еще раз. Ну, у меня получилось... Такая история моя жизненная. Родился я на Донбассе. В 2 года папа получил распределение. После института попали в Воронеж. Вот. И, собственно, там я вырос. В нашем городе красивом. Ну, не знаю, с детства как-то я такой был болящий. Все время болел. Все вот помню себя. Все свое детство я провел в больницах. Раз там даже папа у меня украл, закутав в одеяло. Своровал из больницы меня, это я хорошо помню, там мне было, может, 4 года. Вот, и потом, ну, первое такое столкновение было у меня, я понял, что что-то есть надо мной, уже так осознанно, серьезно, но не до конца. Когда попал по подозрению, у меня уже было 2 детей, попал по подозрению туберкулез, положили меня в больницу. Вот, и почему-то оказался я в палате, в больничной один. Вот эти вот высокие потолки, лампочки без этих самых, без абажуров, крашеные стены. Вот, и сдал я анализы все, ложусь спать. И жутко стало как-то такое состояние, жутковато. Ну, я не боялся, но просто жутко. И оставил лампочку одну включенную. Ну, и заснул, и во сне я лежу на спине, и сверху глаза открыл. Ну, я спал, это во сне все. Сверху спускается святой нимб, я помню, и что-то он мне говорил. Утром я проснулся, думаю, что-то какой-то мне сон какой-то, какая-то сказка приснилась, какой-то бред. Вот, и заходит с обходом врач.
У вас при этом в то время никаких особых мыслей относительно храма, церкви, Бога,
нет,
святых
не было? Нет, вообще не рядом.
Ну, просто, как обычно говорят, что сон, во время сна мозг моделирует какие-то ситуации, связанные с реальностью, конечно, там, гиперреальность, но все равно во многом это повторяет какие-то вещи, которые нас беспокоят в состоянии бодрствования. То есть у вас ничего такого не было, какого-то религиозного переживания?
Нет, близко не было, семья у нас... С этим не знакома была, у нас не было ни икон, крестик я не носил свой. Как меня крестили, тоже никто не помнит и не знает. Я у мамы спрашивал, она не помнит ничего. Вот, и да, я не понимал, что это происходит. И утром приходит врач с обходом, ну и говорит, все, говорит, горячее, поздравляю, мы вас выписываем. Я такой, ну, здорово. И даже не ощутил ни состояния радости, ничего. Это сейчас я понимаю, что вот реально, что это было, и что меня спас, как оказалось, Николай Чудотворец. Почему я это понял? Я поехал в командировку в Москву, и первый раз зашел, вот прям потянуло, в Задонский монастырь. Почему-то заехал, зашел в храм, и первым делом я пошел вот к алтарю, и справа находится икона Николая Чудотворца. И я узнал, что это вот он был. Вот, и у меня аж прям, сейчас даже рассказываю, мурашки по коже пошли. Вот, но все равно тогда, как бы, наверное, Господь не достучался до меня. Уже позже, это был 2016 год, начало года я...
А та история, это какой год?
Та история, это, наверное, 97-й год, 96-й.
А, ну это еще 90-й, это давно уже, больше 20 лет, да-да-да.
Да, и вот в 2016 году я 3 раза подряд с зимы переболел гриппом. У меня такое было состояние, думал, сейчас вот ложился, думал, сейчас умру. Вот, и с женой общались, она говорит, езжай куда-нибудь в теплые края, а в тот год, ну, было холодно, холодная весна была везде, вот, и как раз еще самолет в Египте наш подорвали.
Да-да-да-да-да.
И не понимал, куда лететь, что-то думали-думали, поехал в Кисловодск, но там тоже холодно еще, оттуда вернулся еще хуже. И вспомнил мне мой товарищ студенческий, Олег, Царство Небесное, рассказывал про Афон. И поглядел, там температура хорошая. Ну, думаю, туда поеду, погреюсь на Афон. Позвонил ему.
А вы прям совсем на Афон или просто в Грецию?
Ну, как-то почему-то я подумал про Афон.
Ведь туда, чтобы попасть, нужно получить специальное разрешение.
Ну, я тогда этого не знал. Ага. Поэтому я позвонил Олегу проконсультироваться. Звоню, говорю: Олег, вот так и так, такие есть мысли. Ты рассказывал, не хочешь съездить со мной? Он говорит: хочу, но у меня нет денег. Я: ну, хорошо, поехали, а потом, говорю, отдашь. Ну, и вот таким образом я попал на Афон каким-то чудным, вот. И все, моя жизнь после Афона, она перевернулась с ног на голову. Я первый раз там исповедовался, причастился. И, ну, столкнулся с какой-то вот состоянием душевным, внутренним, то, которое раньше меня никогда не посещало. Вот, и я что-то понял, что со мной что-то произошло. Я тогда не мог ничего понять, объяснить себе сам, что это такое. И когда я первый раз стоял в очереди на исповедь к духовнику отцу Макарию в Пантелеимоновом монастыре, и меня вот просто раздирало. Одна, ну, тянула, кто-то тянул за правую руку, кто-то за левую. И сам себе я говорил: что я тут вообще делаю, что, дурак, что ли, какой-то.
А это страх был, вы думаете?
Ну, не страх какой-то, а просто какой-то, как... Какое-то было критиканство с моей стороны, я сам себе говорил, не понимал, зачем я сюда приехал, что я тут стою, что я тут хочу, какая-то исповедь сейчас будет, тут, какое-то причастие. А вторая вот половина говорила, что надо остаться, и я вот дождался, пока прошло 70 монахов, 100 паломников, и пошел самый последний. И удивительно, что отец Макарий, он как будто понял мое вот смятение, мое состояние души. Я не понимал, что говорить, и он так как будто прочувствовал меня, вот он начал вопросы задавать мне какие-то наводящие, там, про семью, про детей, про жену, и у меня как-то все само собой полилось, вопросы, ответы. И еще интересно, когда вот я что-то говорил отцу Макарию, он так вверх голову поднимал, как будто он что-то спрашивал там у кого-то сверху, и ему кто-то говорил, что мне отвечать, и, ну, вот он со мной. Я понимал, что он 2 часа уже там находился, потом анализировал, устал, и он вот до конца все вот со мной, все, минут 15, наверное, вот, исповедовал меня. Я помню, никогда не забуду это ощущение, когда я вышел. У меня как будто вот, реально, как будто вот гора с плеч, такая легкость была. Вот, и потом на следующий день причастился первый раз. Ну, в общем, вернулся я домой в Воронеж другим, наверное, человеком. И все как бы, мысли, проекты, которые были, все у меня, все поменялось. Друзья удивлялись, что не понимали, что со мной творится. Вот. И вот как раз в 16-м году я первый раз попал в Карелию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в программе «Светлый вечер» на «Светлом радио» Роман Пашенцев и Игорь Горячий, предприниматели, бывшие спортсмены. Роман занимался боксом, Игорь – футболом, но мы говорим не о спорте, мы говорим о приходе наших гостей к вере и осознанной встрече с Богом. Ну и, соответственно, о движении отцов, которые сейчас наши гости активно создают, мы об этом сейчас поговорим подробней, но я, насколько понимаю, что вас, Романа, Игоря, как-то объединила Карелия, или вы познакомились друг с другом все-таки не в Карелии?
Мы не в Карелии познакомились.
В Задонском монастыре?
Да.
А как произошло?
Ну, у нас есть общие друзья в Задонском монастыре, тоже прихожане и батюшки, с которыми мы общаемся. А вот Игорь конкретно при Задонском монастыре есть еще скит. Он является меценатом, он его восстанавливает. Хоть он и не хотел об этом говорить, но...
Ну, вот... меценат — какое-то слово такое, да, оно громкое какое-то, не знаю.
Ну, в общем, помогает восстанавливать.
Помогаю, да.
Да, и мы как бы туда приехали вместе, начали трудиться, и тем самым наш, как бы, и знакомство,
и дружба. И пути пересеклись.
Да, начали дружить.
А Карелия как в вашей жизни появилась? Потому что я вот уже и до программы мы говорили про Карелию, и сейчас вы все время говорите Карелия, Карелия, а живете в Липецке, в Воронеже.
Да, ну,
Карелии
вот
достаточно далеко.
Да, Игорь с приходом, который у них в Воронеже, часто посещают Карелию.
Ну да, вот первый раз как раз в 16-м году, да, я там посетил, и тоже так, когда познакомился с отцом Виктором, с прихода, у него три прихода у батюшки, Новожеватенная, Старожеватенная и Хущеватовка. Вот, и в августе мы поехали с приходом на автобусе в Карелию, я еще тогда такой чудной, думаю, 1500, думаю, как я поеду на автобусе. И мысли такие, может быть, я сзади поеду на своей машине, на БМВ. Но потом стыдно стало. И обратно уже, когда возвращались, я над этим сам с собой смеялся, всем рассказывал. И вот возвращался уже, ну, как с семьей. То есть так, такая любовь, тепло. Ну и, собственно, в Карелии тоже, да. Я влюбился в это место, в эту землю, в этих людей. Скит нашего Митрофана Воронежского, вот архимандрит.
А где это еще раз?
Это Важ-Озерский монастырь, не доезжая Петрозаводск, 100 километров, там прямо в тайге 12 километров по Мурманскому шоссе. Вот, и все.
Да, и в один прекрасный момент он пригласил нас, ну, своих друзей пригласил туда съездить. И мы поехали.
Ну, сколько? Это целый день, если рано-рано утром выехать.
Да, мы 1500 километров. Мы выехали рано утром с утра.
Ну, и поздно вечером можно приехать.
Да, заехали в Задонский монастырь, благословились. И поехали. Поехали мы, заехали. Мы бывали ездили, мы несколько раз ездили. Бывали ездили через Питер, да. Бывали ездили через монастырь, к мощам Александра Свирского заезжали, прикладывались. И потом ехали в Ожеозерский монастырь.
Я один раз ехал из Воронежа, прям вот с утра выехал из Воронежа, в Нарву, в Эстонию, но там я за один день не доехал. Я ехал не через Москву, а через... еще не было скоростных этих дорог до Питера. Я ехал через Орел, через Брянск, Смоленск. В Смоленске я помню, что мы ночевали, потому что уже в Нарву мы вообще в Эстонию не успевали в этот день приехать. А в Ожеозерский монастырь, получается, по расстоянию еще дальше.
Ну, получается, ровно 1500 километров. Да. Но мы за день мы в основном всегда доезжали.
Ну, иногда ночевали, да. Бывало, что с ночевкой где в Варлама Хутынского монастыре ночевали. Либо ночевали вот у Александра Свирского.
А, это недалеко от границы Ленинградской области, вот Ладейное поле, я смотрю по карте,
да,
чуть дальше.
Недалеко.
Угу. А как вы ездите, кстати? Через Москву, через или просто
через Москву,
через,
да,
Москву быстрее. А, ну, с другой стороны, да, есть скоростная трасса, сейчас трасса Дон, да, по ней можно вообще долететь до Москвы быстро. А там, опять же, вот теперь уже построили скоростную трассу. До Питера тоже долетаешь, и дальше там уже какими-то дорогами. Да, получается, что за один день, конечно, такое расстояние по таким нормальным, хорошим дорогам проехать можно, но тогда мы ездили, это на самом деле тоже было приключение, мне надо было перевезти вещи, попросили вещи перевезти родственники из Воронежа как раз в Нарву, и просто было интересно посмотреть места, ехать не через Москву, а через Орел, Брянск, посмотреть, как там вообще какие-то красоты местные. Ну вот так вот за полтора дня мы доехали. И теперь, наверное, про движение отцов. Как эта идея зародилась? У вас двое детей, у вас двое детей. Почему вы пришли к идее самой, что нужно какое-то отцовское движение? Ведь я понимаю, что... И наши постоянные слушатели, наверное, хорошо знают этот проект. У нас есть проект дружественный, журнал «Батя». Это отец Дмитрий Березин, Александра Оболонкова. Люди, которые делают этот журнал, к нам на радио приходят. И отец Дмитрий в основном и рассказывает о том, что у них там происходит, и продвижение отцов. Но вот, видите, вы параллельно, мы сейчас говорили перед началом программы, вы даже не знакомы друг с другом, но, значит, вы параллельно как-то пришли к мысли о том, что необходимо отцовское движение в России. Для чего?
Вы знаете, на самом деле, это, наверное, общая боль не то, что конкретно за своих детей или вообще за всех ребят, которые на самом деле просто нужно ребят забирать с улиц. Там 12-17 лет – самый опасный возраст у детей, который может их свернуть, ну, на тропинку, которая помешает им дальше жить. И нужно, мы часто общаемся просто в частных беседах о том, что нужно там больше спортивных клубов, больше каких-либо секций. Ну, мы всегда же к нашему детству возвращаемся, к нашему детству, и мы говорим, помнишь, там секция такая была, такая, борьба, бокс, дзюдо, баскетбол, волейбол, все было бесплатно, детей с улиц забирали. Не важно же, чтобы они занимались профессиональным спортом. Профессиональный спорт не каждому полезен. Самое главное – забрать детей с улиц.
Даже в 90-е, я помню, я ходил в футбольную секцию. Она была бесплатной, хотя это 90-е, хотя она была, это же, а, не, ну она была, да, она была при футбольном клубе, там другое дело, что не очень.
95-й год нас возили в Сочи на чемпионат России, все было бесплатно, детей собрали со всей страны, нас кормили, поили, так финалистов, это был чемпионат России, финалистов сборной России, финалистов этого первенства повезли в Пицунзу, в Абхазию на сборы на целый месяц, родители не взяли ни одной копейки, ни за дорогу, ни за эти сборы.
Я помню, когда закончилось это все, мне казалось, что должно было раньше, ну, сейчас уже анализируя, а вот на моей памяти, там, у меня детство прошло в археологических экспедициях, и с какого-то момента они были при историческом музее в Москве, и с какого-то момента они стали платными. Причем платили мы не за то, что вот там историческому музею, а платили мы за еду, которой конкретно не хватало. Вот последний год, когда эту экспедицию спонсировали, когда она была полностью, финансировали даже, когда она была полностью бесплатна для всех детей, там, всех, кто туда приезжал, это был 99-й год, Дворец пионеров московский. Все, это последний год, после этого сами платили, покупали еду, все, что нужно было, необходимо, и так несколько лет длилось.
Да, я тоже хотел в продолжение слов Романа про это движение, про боль нашу, ну, как мужчин, всех сказать. Глядя на то, что сейчас творится, ну, в мире, в нашей стране, конечно, это не может не волновать, что, ну, вот я считаю, что надо больше внимания уделять мужчинам, о которых незаслуженно сейчас почему-то все забыли. Есть проблемы материнства, есть проблемы других каких-то там меньшинств, почему-то вот проблемы отцов, мужчин никто не поднимает, никто о них не говорит. Хотя роль отцовства, роль отца, роль мужчины, ну, как в семье, так и в обществе, она очень большая. И, ну, наверное, главное, да, в Евангелии, да, написано о том, что семья – это маленькая церковь, это храм, и роль мужчины очень большая. Но, к сожалению, сейчас вылазят другие силы, другие там какие-то цвета разноцветные, вот, которые навязываются, которые аккуратненько так нам в форме игрушек детских уже преподносятся. Вот. И мы, ну, не можем об этом не говорить, и нас это не может не беспокоить. Конечно, надо детей всех собирать и учить и показывать своим примером личным. У нас, к сожалению, сейчас все люди, все, ну, в первую очередь мужчины, которые должны говорить о проблемах нынешних, ну, в первую очередь я говорю о публичных людях, во все времена публичные люди, ну, какие-то актеры, поэты, писатели, которых все знали, вся Россия знала, вся страна, мир, они говорили и о проблемах в стране, и правду говорили, а сейчас почему-то все молчат, у нас почему-то больше выступают женщины, ну, я говорю про Марию Шукшину, умничка вообще. Все время думаю, вот встречусь как-нибудь с ней, шляпу сниму перед ней за ее мужество, за ее правду. Ну, вот, собственно, и да, о больном.
И давайте вернемся к нашему разговору. Буквально через минуту я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Роман Пашинцев и Игорь Горячий, предприниматели, бывшие спортсмены. Роман занимался боксом, Игорь футболом, Роман из Липецка, Игорь из Воронежа. Я Алексей Пичугин, мы через минуту к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».